Глава 6. Конец веков. И в момент, когда обрушился с небес огонь, гиганты осознали, какую чудовищно глупую ошибку они допустили. Применив всю свою силу, гиганты поднялись ввысь, чтобы утихомирить молот отчаяния, но их усилий хватило лишь на то, чтобы только на малую толику сдвинуть молот, который продолжал осыпать землю огнем. Этого хватило, чтобы разрушить величайший город мира. Также погибло множество живых существ. Огромное отверстие, образовавшееся в земной толще, захлестнуло ужасающей силой волной. Под конец на земле не осталось почти ни одного гиганта. Те гиганты, что сумели выжить, сбежали на восток, чтобы избежать гнева Инхасад. Их маршрут был похож на тот, что избрала Шилин в свое время. Инхасад продолжала преследование и уничтожение гигантов одного за другим, испепеляя их смертоносными молниями с небес. Те же, что остались живых, дрожали в страхе и обращались с мольбами к Грэнкайну.
«Грэнкайн! Грэнкайн! Мы осознали, что избрали ошибочный путь. Только вы можете остановить гнев и безумие Инхасад. Не позвольте нам погибнуть, нам, кто был рожден от самих богов, нам, самым мудрым и самым сильным существам на свете».
Внезапно Грэнкайн ощутил сильное чувство жалости к этим несчастным существам. Он решил, что гиганты уже достаточно настрадались и искупили свою вину сполна. Он поднял ввысь самые глубокие воды южных морей, тем самым блокировал путь Инхасад. Инхасад же в гневе вскричала: «Что это? Кто смеет связываться со мной? Ева, моя возлюбленная дочь, убери немедленно воду, что блокирует мне путь, или же приготовься повторить участь своей старшей сестры». Испуганная Ева немедленно выполнила приказание матери, и Инхасад продолжила свое победоносное шествие, истребляя на своем пути всех гигантов. И гиганты снова взмолились о помощи.
«Грэнкайн, сильнейший из богов, Инхасад продолжает истреблять нас. Жальтесь же и спасите нас!»
Грэнкайн поднял ввысь толщу земли, на которой находились гиганты. Огромный утес перегородил путь Инхасад, которая закричала громким голосом:
«Марф, моя возлюбленная дочь, кто смеет связываться со мной? Опусти немедленно землю на положенное ей место или приготовься к участи своей сестры».
Испугавшись этих слов, Марф попыталась сдвинуть землю, однако Грэнкайн остановил ее. «Инхасад, почему ты не успокоишь свой гнев? Весь мир знает твою злобу и дрожит перед твоей яростью. Мудрые, но глупые гиганты и так уже заплатили огромную цену за искупление своей ошибки. Только взгляни, раса гордых и благородных существ, что когда-то правила миром, теперь нашла себе пристанище на узком клочке земли. Больше они уже не смогут бросить вызов богам. Это место навечно станет местом их заточения. Утихомирь свой гнев, твоя месть свершилась». Инхасад не могла не послушаться его и действовать против воли Грэнкайна. Он обладал равными с ней возможностями. Она решила, как сказал Грэнкайн, оставить гигантов на том клочке земли, чтобы те замаливали свои грехи. Охота была окончена, и Инхасад вернулась назад. Впоследствии Инхасад редко вмешивалась в происходящее на земле, так как она глубоко разочаровалась в созданиях ее населяющих. Грэнкайн также согласился не показываться там. Век богов подходил к своему финалу. Глава 7. Возвращаясь к костру. Находясь под впечатлением от услышанного, мы сидели молча, пока он посвящал нас в тайны истории мира. Его голос, хоть и был мягким, проник в самую глубь нашего сознания, как будто это было некое волшебство. Миф, рассказанный им, в корне отличался от того, который знали мы, однако возражений не было.
Мы, закаленные сильные воины, прониклись благоговейным трепетом к этому человеку и даже немного боялись его. Внезапно поблизости взмахнула крыльями сова, и мы вздрогнули от неожиданности. Незнакомец усмехнулся, поднял едва тлеющую трубку губам и продолжил рассказ. «Не отвергайте мою историю о богах только лишь потому, что она отличается от тех, что слышали вы. Может быть, что странствующий поэт ближе к истине, чем все ваши священники. История богов – желание богов, не людей. Как тогда простые священники могут знать правду? Слушайте внимательно, я продолжу историю. История мира после исчезновения богов. Вашу историю». Глава 8. Последствия. Теперь, после внезапного исчезновения гигантов, во всем мире царила паника и беспорядок. Привычный ход вещей был нарушен. Расы эльфов, темных эльфов, дварфов и людей обрели неожиданную свободу. Вместе с ней необходимость самим выживать в огромном мире. Перед ними лежал мир, полуразрушенный и разоренный молотом отчаяния. Многие погибли во время бедствия, вызванных Матерью Созидания, но еще больше погибло во время последующего за ним хаоса и беспорядка. Расы обратились к богам с пылким призывом о помощи, но ответом была тишина. Контроль над ситуацией первыми взяли эльфы, ведь именно они занимались политикой во времена гигантов. Эльфы добились успеха в деле воссоединения рас, и на протяжении некоторого времени в мире царило согласие. Но время шло, и с его течением выяснялось, что эльфам не дано столь же эффективно управлять другими, как гигантам в свое время. Первыми недовольными были орки.
«Кто сказал, что эльфы сильнее нас? Никто! Имеют ли они право управлять нами? Нет! Не бывать тому, что создания более слабые, чем мы, будут стоять выше нас!»
Военный потенциал орков был ошеломляющим, и живущие мирно эльфы не могли стать достойным противником для гордых и бесстрашных оркских воинов. Орки действовали молниеносно, и вскоре большая часть земли принадлежала им. Эльфов же оттеснили в угол континента. Там они попросили поддержки у дварфов, которые, обладая огромными ресурсами и превосходным оружием, имели шанс выстоять против орков. «Раса земли!» – вскричали эльфы. «Мы просим у вас помощи! Безжалостные орчьи орды превосходят нас по силе. Мы можем сражаться против них вместе, и тогда у нас будет шанс!» Но дварфы равнодушно отвергли их мольбы о помощи. Им казалось, что орки теперь победители. А раз так, то зачем прагматичным и расчетливым дварфам связываться с проигравшими? Эльфы таким поворотом событий были разгневаны, но изменить ничего не могли. Следующей расой, к которой эльфы обратились за помощью, была раса ветра, Артеас. Их навыки разведки и атаки с воздуха были достаточны для одержания победы над орками. Эльфийская делегация отправилась на край земли искать помощи у Артеас. «Раса ветра, мы просим у вас помощи. Орки ворвались, угнетают нас. Если мы объединимся, мы сможем преподать им урок, какого у них еще не было». Но, как и всегда, Артеас не интересовали политические и военные конфликты. Они остались нейтральными и еще лучше укрылись от посторонних глаз. Эльфы были в отчаянии. «Увы, никто не придет к нам на помощь. Неужели это конец? Неужели грязные орки будут править миром и требовать славы и богатства, как должного им?»
Глава 9. Новый союз.
Отвергнутые расчетливыми дварфами и равнодушными Артеас, эльфы были по-прежнему одиноки в борьбе против орков. В отчаянии они оплакивали свою судьбу, как вдруг среди них появился незнакомец и пал перед королем эльфов ниц. Король подошел к незнакомцу ближе, чтобы через мгновение понять, что перед ним предводитель людей. На голове у человека была корона из трех ветвей.
Кто явился к нам? Неужто это предводитель людей, этих низких созданий? Король был в недоумении. Ты пришел посмеяться над нашей бедой?» Человек склонился перед королем и сказал: «Нет, о мудрый король, мы прибыли с предложением о помощи. Быть может, наши скромные силы смогут быть вам полезны». Эльфы обрадовались такому повороту событий. И хотя люди были глупы и слабы, их огромная численность могла быть полезной в бою. «Что ж, вы и вправду можете нам пригодиться». Король согласился без раздумий. «Вы ничтожные и никчемные существа, однако лояльны и готовы отдать свои жизни за нас в бою. Это похвально, и я принимаю ваше предложение». Король людей снова пал ниц перед своим эльфийским коллегой, затем поднял голову, и их взгляды встретились. «О, благороднейший из эльфов!» — сказал он. «Мы, люди, просим выполнить одну лишь нашу просьбу, прежде чем мы начнем сражаться во имя победы эльфов. Мы слишком слабы. Мы не устоим против орков, и поэтому просим тебя дать нам силу выстоять против них. Мы просим тебя обучить нас эльфийской магии». Это дерзкое предложение повергло эльфов в смятение. Научить людей их магии? Никогда! Эльфы уж готовы были испепелить наглеца, но тут в дело вмешался лидер эльфов. Виора, так ее звали, решила, что люди, даже обученные магией, не будут угрожать эльфам. А в войне против орков они были слишком слабы и не могли обойтись без помощи. Таким образом, она приняла решение, которое впоследствии стоило ей жизни – открыть людям магические тайны их народа. Люди впитывали знания как губка, обучаясь гораздо быстрее, чем того ожидали эльфы. Их физические параметры были не столь превосходны, сколь оричьи. Однако постоянный труд и борьба внутри расы закалили людей. Они были умелыми и искусными воинами, и самое главное, они были столь многочисленны, что вскоре человеческая армия стала великой силой. Глава 10. Друзья и враги. И началась война. Альянс людей и эльфов постепенно достигал своей цели – свержения орочьей экспансии. Когда перевес в этой войне склонился в сторону Альянса, дварфы отреклись от проигравших орков в пользу человеческой армии, начав поставки военного снаряжения людям. Теперь, облаченные в мощнейшую броню и вооруженные острейшими дварфовскими клинками, люди могли победить орков и без вмешательства со стороны эльфов. Эльфы ощутили беспокойство, и хотя Альянс продолжал свое победоносное шествие, они чувствовали, что сила людей растет и вырывается из-под их контроля. И все же они даже представить себе не могли, чтобы низшая из рас, грязные людишки, могла задумать и пойти против великих эльфов. Вскоре орки были повержены, эльфы забыли про людей и удалились от них. Те же продолжали изучать высшие формы магии. Оркам не оставалось ничего другого, кроме как подписать оскорбительный для них договор о мире и вернуться в пещеры в северной части Элмора. Лидер орков, смеясь в лицо эльфам, сказал им: «Глупцы, победа принадлежит не вам, а этим беспородным свиньям, людям. Как вы обуздаете монстров, которых сами же создали?» Лидер орков оказался прав, и эльфы столкнулись с новой угрозой, когда люди пошли на них войной. Но силы их были неравны. Эльфы уступали людям во всем, и даже в магии, которой люди овладели почти в совершенстве. И вновь на просторах земли разразилась битва одной магии против другой. В конечном счете эльфы вынуждены были отступить к своему родному лесу и укрыться в нем от нападающих. Там они готовились к решающему удару по силам врага. Их магия усиливалась многократно в этих лесах, и они рассчитывали именно на этот козырь в решающей схватке, но они просчитались. Людская армия была слишком многочисленной, чтобы даже эльфийская магия могла их поразить. 3 дня шел бой. Когда он закончился и кровавая пелена спала с глаз, эльфы ужаснулись. Большинство из них погибло, в то время как люди все наступали и наступали нескончаемым потоком.
Эльфы ушли в самую глубину леса, напоследок магическими барьерами, отделившись от остального мира. Вот так люди стали величайшими завоевателями в мире. Глава 11. Снова у костра. Незнакомец снова замолчал. Очередная часть истории была окончена. Услышанное нами отличалось от всего, что мы слышали до этого, и все же от всей этой истории отдавало чем-то знакомым. Находившаяся среди нас прекрасная эльфийка была растрогана до глубины души, слезы катились по ее щекам. Ночь распростерла нам свои объятия, затихли звери в лесу, ветер перестал шелестеть в ветвях. Даже журчание ручья стало мягким и едва слышным. Лишь только наше дыхание и треск горящего костра раздавались в ночи. Казалось, что все живое вокруг слушало историю незнакомца. Итак, не смешно ли, что низшая из рас, люди в итоге достигла большей власти, чем все остальные расы? Я скажу вам, в чем секрет. В человеческой силе духа. Даже боги не смогли представить себе, что люди когда-нибудь смогут править миром. Что ж, теперь я расскажу вам историю самого выдающегося человеческого королевства, что когда-либо существовало на Земле. Это история людей, повторивших путь гигантов.